Часть пятая. Спецприемник города Ридна снаружи выглядел как тюрьма. Вместо колючей проволоки бетонный забор был увит инквизиторскими знаками. «Лучше бы проволока в 100 рядов», — подумала Эгле, борясь с желанием укутаться мороком и сбежать.
«Инициированная ведьма?»
— дежурный за стойкой подскочил, будто его ударили током.
«Но мы принимаем только глухих. Я не могу ее оформлять».
«Меня не надо оформлять», — сказала Эгле, борясь с паникой. «Я Эгле Север. Вот мои документы». Если бы рядом не было Томаса, дежурный сейчас попытался бы ее оглушить. Она инстинктивно ударила бы в ответ. «Да чего же тонок этот лед? А ведь обещала Клавдию быть осторожной». Томас навязал ей свою компанию довольно-таки бесцеремонно. Но она почти сразу поняла, что инквизитор из Зодницы прав. Инициированная ведьма, в одиночку гуляя по таким местам, моментально угодила бы в подвал, а то и куда похуже. Эгле все чаще ловила себя на приступах недостойного страха. Да чего же этот мир враждебен к ведьмам? Они приехали сюда прямо из аэропорта. Едва прибыв в Ридну, Эгле позвонила Мартину. Узнала, как прошла поездка в селение Тышка, по голосу прочитала его подавленность и даже растерянность. Лара Заяц, 16-летняя девочка, задала Мартину задачу, к которой он понятия не имел, как подступиться. «Я помогу тебе», — сказала Эгле, повинуясь порыву. И совершенно не подумала, что визит в спецприемник города Ридна окажется для нее таким испытанием. Девочка покачивалась на стуле. На столешнице перед ней помещалась бутылка воды, нетронутая, и стакан. В последний раз, когда они с Эгле виделись, Лара Заяц сидела в погребе под голой лампочкой на продавленной кровати и беззвучно плакала. Теперь она потеряла отца по совместительству тюремщика и была насильно изъята из злобной, опасной, но все-таки семьи. «Привет», — сказала Эгле. — Ты меня помнишь? Девчонка посмотрела из-под лобья. Очень тяжелый взгляд. И очень несчастный. — Я ведьма, — Эгле улыбнулась, — как и ты. — Я понимаю, ты ужасно себя чувствуешь. Прими мои соболезнования насчет твоего отца. Мне очень жаль.
— Врешь,
— сказала девчонка. У нее был хрипловатый, сорванный голос.
— Тебе не жаль. И мне. И никому не жаль. Его надо было пристрелить гораздо раньше.
«Что ты говоришь?» Эгле сделалось неуютно. «Не надо так. Он же твой...»
«Да что ты раскудахталась?»
Девчонка вскинула острый подбородок.
«Ты говоришь, потому что так положено, да? Тебе от меня чего-то нужно?»
«Я хочу тебе помочь», — сказала Эгле терпеливо. «Хочу объяснить, почему не надо проходить инициацию и как можно отлично жить без нее.
«Какое же ты трепло!»
— с горьким презрением проговорила девчонка.
«Сама ведь прошла, а мне заливаешь, будто бы и не надо».
«Откуда ты знаешь, что я прошла инициацию?»
«Они говорили». Девчонка на секунду сжала зубы. «Они, констебль, люди. Когда ты вернула моему папашке его же пулю в живот».
«Я не нарочно», — сказала Эгле после паузы. «Я не хотела и...»
«А я хочу нарочно!» — девчонка посмотрела с вызовом. «Я хочу так, как они заслужили! Все! И мои одноклассники, и учителя, и соседи! Все! Они еще получат!»
«Но тебя же отсюда не выпустят», — сказала Эгле безнадежно. «Никто не допустит, чтобы ты прошла обряд. Ты человек и должна быть человеком.
Кому должна?»
Сделалась тихо. Эгле открыла бутылку с водой, плеснула в стакан, предложила девчонке. Та помотала головой. Ее волосы были заплетены в косы позавчера или раньше. Пряди выбились и торчали во все стороны, как сухая трава. Эгле отхлебнула от стакана. «Мартин прав. Дела здесь неважные».
«А почему они тебя не запирают?»
— с подозрением спросила девчонка.
«Или все-таки запирают? И тебя отсюда увезут в тюрьму?
Нет. Эгле перевела дыхание. Я свободная ведьма. У меня есть гражданские права. Я никого не убью. Наоборот, я могу исцелять.
Врёшь,
сказала девчонка. Честное слово. Эгле вздохнула. Я таких ведьм раньше не было. Я первая. Девчонка долго смотрела на неё, понемногу меняясь в лице, всё сосредоточеннее, сдвигая брови.
«А я могу быть второй?»
«Не понимаю», — сказала Эгле, хотя всё прекрасно в первую же секунду поняла.
«Ты можешь устроить для меня обряд?»
— девчонка мигнула.
«Инициацию?»
Её лицо, только что тяжёлое, волчье, мгновенно просветлело, сделалось детским. В глазах появилась надежда.
«Пожалуйста, я прошу, я хочу стать такой, как ты».
«Нет», — сказала Эгле как могла спокойно. «Это очень плохая идея».
«Тебе жалко?»
Глаза девчонки в один миг увлажнились.
«Ты хочешь быть одна на свете свободной ведьмой? Ты просто никому не хочешь передавать свой дар, да?»
Эгле чувствовала себя всё неуютнее. Девчонка вдруг потянулась через стол и умоляюще взяла её за руки.
«Спаси меня. Я всё равно пройду обряд. Я слышу эту музыку в ушах. Я...»
«Музыку?» Девчонка оценила её реакцию. Подалась вперёд, с надеждой заглянула в глаза.
«Там голоса поют и, кажется, о чём-то спрашивают. Я почти расслышала, но брат меня схватил, не пустил. Они так нежно пели, так по-доброму. А потом пришёл твой инквизитор. Мне больно, когда он рядом. Мне просто очень больно».
И она улыбнулась, из затравленной злобной твари, превратившись в обыкновенного несчастного ребёнка.
Приватный телефон Клавдия знали, кроме близкого круга, всего несколько ведьм в городе Вижна. Одна из них была продюсером документальных телепрограмм, человеком весьма влиятельным в своей области. Клавдий ответил на звонок и вежливо выслушал ее эмоциональное обращение. «К сожалению, Ида», — отозвался, когда она выжидательно замолчала, — «я все сказал, мне нечего добавить. Есть пресс-секретари, обращайтесь за свежей информацией».
«Речь не об информации», — сказала она очень тихо. «Речь о волевом решении что-то изменить или удержать от изменений. Ваша отставка скажется на всех, на всем. Все изменится, все уже меняется.
Вы знаете, сколько мне лет?» Он ухмыльнулся в трубку. «Я вечный, по-вашему. Перемены неизбежны, а к лучшему или худшему зависит от точки зрения».
«Уже идут разговоры об увольнениях», — сказала она безнадежно, «о том, что ведьмы не должны иметь доступ к журналистике, вообще к образованию, что все ведьмы порочны, исподволь насаждают свои пороки обществу, молодежи».
«Кликуши были всегда, их риторика никуда не делась, решения об увольнениях принимают не они. Это вечное поле боя. Вас всегда будут гнать, ваше дело — сопротивляться.
Если завтра меня вышвырнут с работы...»
— тяжело проговорила его собеседница.
«Выселят из квартиры, запрут в спецприемнике. Как я буду сопротивляться?»
«А откуда апокалиптические видения?» — спросил Клавдий с подозрением. «Вы уже знаете, кто будет моим преемником?» «Я? Нет».
«Кто бы ни был», — сказала ведьма убежденно, — «он вынужден будет отступить от ваших принципов. Все, что вы построили за эти годы, будет разрушено. Мы вернемся в темные века».
«Вы паникуете», — сказал Клавдий задумчиво. «Я не вижу оснований. Инквизиции тысячи лет, традиция незыблема, человеческая жизнь мгновение. В нынешнем составе совета есть прекрасные специалисты и не живодеры при этом. Просто выждите несколько дней».
«Значит, вы не приедете на круглый стол?» — спросила она безнадежно.
«Нет», — сказал он со вздохом. «Я ушел из Инквизиции навсегда и не стану топтаться в прихожей».
«Нет, мы не будем об этом говорить», — мягко повторил Мартин. «Мы имеем право друг на друга. Никаких больше ведьм».
«Но, Март...»
«Эгле», — сказал он твердо, — «эта проблема не решается одним разговором. Послушай, я так по тебе скучал. Возвращайся ко мне, пожалуйста».
Снаружи лил дождь. По ветровому стеклу текли потоки. Смывались дворниками, и казалось, что машина рыдает, торопливо смахивая слезы.
«Вот», — Мартин свернул на парковку под старой ресторанной вывеской. «Мне говорили, здесь очень приличная кухня. Не знаю, как ты, а я сегодня почти ничего не ел». Они вошли в зал, где горел огонь в каминах, и свисали с деревянного потолка связки сушеных трав. Посетителей было немного. Девушка у стойки на входе привычно улыбнулась и тут же изменилась в лице, впившись глазами в Мартина.
«Это вы?»
«Это не он», — невозмутимо отозвался Мартин, и девушка растерялась. Через несколько секунд они сидели за столиком на двоих в уютном месте у камина. И Эгле то и дело ловила взгляды, прилетавшие со всех сторон, адресованные Мартину и совершенно игнорировавшие его спутницу сиреневыми волосами.
«Ни одного инквизитора в радиусе 3 километров», — пробормотал Мартин. «Так у нас работают патрули».
«Ты сказал, никаких больше ведьм».
«Да», — он спохватился. «Для приличного места тут малолюдно в 7 часов вечера».
«Это Ридна. Здесь люди ужинают дома».
«А мы с тобой заведем новые порядки». Он приветливо кивнул официантке, которая поставила перед ними свежевыпеченный хлеб и домашнее масло на фарфоровом блюде. «Будем ужинать вместе, каждый день в новом заведении, ну или в привычном, если найдем что-то по-настоящему классное. Станем завсегдатаями. Нас будет встречать шеф-повар».
Он подождал, пока официантка удалится. «А что ты думаешь о Томасе?»
«А?»
Эгле трудно было сосредоточиться. «Он славный. Жаль, что ты выдернул хорошего человека из прекрасного климата в паршивый.
Зато он теперь с нами. И не только он». Мартин небрежно намазал маслом ломтик ржаного хлеба. «Я разогнал половину местной инквизиции». Он откусил большой кусок от ломтя и, кажется, мгновенно проглотил. И на освободившиеся места поставил своих людей. Пусть обиженные идут к Руфусу плакать и жаловаться.
«Так, мне надо взять себя в руки и не сожрать весь этот хлеб сразу. У нас еще меню впереди. Хочешь чего-нибудь выпить?»
«Мы тут сидим», — сказала Эгле, — «читаем меню. А девчонка давится кашей в тюрьме, хотя ничего плохого не сделала».
«Эгле», — он отложил недоеденный ломоть, — «мы договорились?»
«Нет», — она помотала головой, — «мы не договаривались. Представь, с тех пор, как Лара осознала, что она ведьма, в 13 лет, ее жизнь, считай, закончилась. Все вокруг сразу догадались, это же Ридна, у них чутье на таких. В школе затравили, в училище не приняли, родной отец запер в подвале. И вот она опять под замком. И что же с ней будет?»
От Мартина потянуло холодом через стол. Эгле поняла, что говорит эмоционально и громко, перекрывая голосом вкрадчивую музыку в динамиках, и что за соседними столиками навострили уши.
«Почему ты не хочешь дать ей шанс?» Эгле понизила голос. «Это ведь в твоей власти. Она слышит музыку этих ракушек. Она слышит вопросы. Она открыта для чистой инициации. Почему хотя бы не попробовать? Вспомни, Ивга ведь тоже родилась в этой проклятой тышке. Только Ивге удалось сбежать. И она...»
Эгле запнулась.
«Послушай, Лара немедленно пройдет свой путь, если ее выпустить, даже если отдать матери. Мать ее не удержит. Девчонка несчастная, обозленная на всех. «Ну, дай мне хотя бы попробовать. А если получится, и я передам свой дар, если она станет такой, как я?»
Мартин молчал с каменным лицом. Подошла официантка, нервно улыбаясь, спросила, готовы ли они сделать заказ. «Нет», — сухо сказал Мартин, — «мы не готовы». От звука его голоса Эгле прошиб мороз. Официантка ретировалась. Мартин молчал. И Эгле замолчала тоже, будто у нее отнялся язык. «Видишь ли, мне потом ее придется убивать», — сказал Мартин. «Мне, а не тебе. У меня есть опыт с несчастной Майей Короб. Это мой опыт, а не твой. Ты понимаешь, что ты мне сейчас предложила?» Он говорил очень тихо. Огонь в камине начал угасать, будто в потоке углекислого газа. За столиками прекратились все разговоры. «Я звонил сегодня в Вижну», — сказал Мартин после паузы. «Узнавал новости у начальника канцелярии. Ведьму, которая гоняла танк по площади, зовут...» «Звали. Дафна Регис. Она кормила лебедей в парке. Балерина, я тебе рассказывал. Она не хотела и боялась проходить инициацию до ведьминой ночи. На площади я ее не узнал, она изменилась, и лицо было в крови».
«Я не знала», — прошептала Эгле. «Прости, ты, наверное...»
«Да, я, наверное». Он не дал ей договорить. «Я, наверное, не очень добрый сегодня и не стану добрее со временем. С Ларой Заяц надо работать, и я буду с ней работать, когда в спецприемнике установят элементарные изолирующие знаки. Но ее судьба — это ее судьба. Девчонка останется под замком, если я сочту, что это убережет ее от инициации. Никаких экспериментов, пока я здесь, Верховный Инквизитор. А это надолго». Эгле смотрела в меню перед собой и не разбирала ни строчки. Две лекции до обеда, две после обеда. Городской лекторий, политехнический колледж, как будто ничего не случилось. Слушателей было меньше обычного, им труднее было сосредоточиться, но Ивга не делала никаких поблажек, ни им, ни себе. По дороге домой, в машине, она почти уверилась, что снова живет нормальной жизнью. Иллюзия пропала, стоило Ивге отпереть калитку. Клавдий был дома. Никогда прежде он не бывал дома в этот час. Он сидел во дворе, на скамейке качалки, накинув куртку на плечи поверх свитера грубой вязки, и смотрел в пространство, и не слышал, как открывается калитка. Это было так дико, что Ивга споткнулась и остановилась. Он будто спал с открытыми глазами. Не думал, не вспоминал. Нет, просто располагался во времени, существовал, плывя по течению. Ивге стало страшно, как будто на месте Клавдия помещалась на скамейке гипсовая статуя. «Клав!» Он повернул голову, улыбнулся. Глаза оживились. «Привет. Будешь ужинать? Хочешь, поедем куда-нибудь?»
«Нет». Она подошла и остановилась рядом. «Ты...»
«Я спокоен, доволен жизнью и ни о чем не жалею. Что еще ты хотела спросить?»
Ивге иногда хотелось бы, чтобы он не читал ее вот так, будто книгу. «Ты не выглядишь как довольный жизнью человек.
Потому что я должен адаптироваться к смене ритма, это же естественно. Мне все время приходится тормозить себя и удерживать. Я учусь спокойному созерцанию. Я отказываюсь от контроля. Я бы хотел заняться спортом, или приготовить мясо на углях, или научиться ловить рыбу, или завести гусей».
«Гусей?
Была бы прекрасная замена совету кураторов», — сказал он без улыбки. «Гуси бы кидались на меня и шипели. Я гонял бы их хворостиной и натравливал друг на друга. Во дворе стало бы шумно и весело». Он запнулся на секунду и продолжил почти без паузы тем же тоном. «Знаешь, я, пожалуй, изменю свое решение. «Да-да, я все-таки поеду на круглый стол и устрою там шумно и весело, раз уж с гусями пока не сложилось. А потом мы с тобой можем поужинать в городе. Хочешь?»
«Почему мы считаем себя умнее предков? Почему-то предки избегали ведьм, удаляли их из общества, изгоняли, запирали, а мы терпим квоты на ведьм в университете, когда отличный абитуриент сдает на хороший бал и остается за бортом, потому что по квоте, по предписанию, мы обязаны взять, видите ли, ведьму».
Клавдий вошел в студию посреди эфира, и звукооператор едва успел пристегнуть ему на пиджак микрофон-петлицу. Ведущая хищно обрадовалась. Появление здесь Клавдия было для нее профессиональной удачей. Ректор университета закашлялся посреди своей речи и покраснел, как томат. Скандальный политик, сидящий напротив, не мог спрятать раздражение. Публика на импровизированных трибунах оживилась. Клавдий механически отметил, что ни среди гостей, ни среди зрителей в студии нет ни одной ведьмы. Он уселся на свободное место. Все камеры в студии уставились на него, забыв о ректоре, который все никак не мог откашляться. «Господа, никому не надо представлять?» — начала ведущая.
«Дайте же мне закончить!»
— выкрикнул ректор. Клавдий зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью. Не потому, что хотел кого-то оскорбить, а просто скука, чуть было развеявшаяся по дороге, накрыла его заново и сделала цветной мир черно-белым. Ректор сорвал с себя микрофон и выбежал из студии. Его демарш остался почти незамеченным. На Клавдия посыпались вопросы.
«Господин Старш, как расценивать вашу отставку? Как победу или как поражение? Что вы почувствовали в момент танковой атаки на площади? Кто, по-вашему, будет новым великим инквизитором?
Вы признаете, что своими действиями привели Вижну на край пропасти?» «Га-га-га!» — кричали гуси на зеленой лужайке и хлопали крыльями и тщетно пытались его ущипнуть. Он отвечал, не повышая голоса, не роняя с лица снисходительной улыбки, почти не думая и уж точно ничего не чувствуя. «Га-га-га!» Ивга знала его, оказывается, лучше, чем он сам себя знал. Когда она спросила: «Как ты будешь теперь жить?» Он был слишком опустошен, чтобы понять смысл вопроса. «Я пытался оставить свое ремесло. Я знал, что оно неблагодарно, жестоко и грязно. Я прирожден к нему, как никто другой». С каждой минутой его потеря догоняла его, а жизнь отдалялась, как огни уходящего поезда. И он понимал все яснее, что ответа на вопрос Ивги, пожалуй, не существует. Вкуса еды Эгле не запомнила. Они поужинали в молчании и также молча вернулись в квартиру, снятую для Мартина Инквизицией. Эгле, приняв душ, легла под неуклюжее, слишком теплое одеяло и зажмурила глаза. Она слышала, как Мартин ходит по комнате, как он подолгу стоит у окна, как задергивает шторы. Она почувствовала, когда он подошел совсем близко. Постоял, неслышно дыша, потом сел рядом на краешек постели. Положил руку ей на затылок. Очень осторожно, едва касаясь, и хлынули мурашки. Теплые, почти горячие, как из минерального источника, таким потоком, что Эгле задрожала. «Не убирай». Он плотнее прижал ладонь к ее волосам. Мурашки потекли сквозь Эгле, будто звезды, колючие, острые, забирающие сознание, оставляющие мгновенную, бездумную, невесомую радость. Эгле взяла его ладонь обеими руками, левую, с вертикальным шрамом. Притянула Мартина к себе, начала расстегивать его светлую рубашку, пуговица за пуговицей, будто играя гамму. Запустила ладони ему под майку. Провела по гладкой прохладной коже. Нащупала еле ощутимый шрам на спине,
похожий на косую звезду. Опустила руки ниже, еще ниже, наткнулась на пояс брюк. Держась за пояс, как спелеолог за спасательный трос в самой темной пещере, добралась до ременной пряжки и не сразу, но расстегнула ее, потянула вниз молнию. «Давай я сам», — пробормотал Мартин. «Мне так непривычно». «Нет», — сказала Эгле, — «на этот раз я. Я буду тут главное».
Кажется, ей удалось его удивить этой ночью. Впервые за всю историю их отношений она не дала ему быть лидером в постели, хотя он поначалу и не мог это принять. Но желание близости и примирения было в нем сильнее, чем стереотипы и привычки. Он сдался и, кажется, не пожалел. Теперь лежал рядом, наконец-то совершенно расслабившись, с полуулыбкой на губах. Смирный, мирный, счастливый. Эгле чувствовала тепло его кожи, больше не бьющей колючими искрами, запах его волос, ритм его дыхания. «Жалко спать», — сказал он шепотом. «Неохота. Закрою глаза, и все кончится, а я не хочу. А потом опять будет вечер, и я никуда не денусь, и ты никуда не денешься».
Он потянулся к ней под одеялом и обнял, но не страстно, а ласково. «Поклянись, что ты никуда не денешься».
«Март, родной, ну, конечно же».
«Хорошо, клянусь. Я клянусь, что никуда не денусь и всегда буду с тобой».
Он зажмурился. «Я чувствую себя пьяным. Хмель в голове. Эйфория. В последний раз такое было, ты не поверишь. Я был школьником». В театре и очутился в герцогской ложе, потому что Эльвира, дочь герцога, ко мне неровно дышала, но я тогда этого не понимал. А там огромная комната, вроде как преддверие ложи. Закуски, напитки, хоть банкет устраивай, а я рвусь смотреть балет. А она чихать хотела на классический танец, на гениальную музыку. Она такая: «Мартин, у меня шоколад в ладони расплавился». А я: «Скорее в ложу, уже увертюра!»
Эгле захохотала.
«А что за шутка с шоколадом? Это эротично должно быть, да? Была у них какая-то затея для посвященных, ну, подростков определенного круга, с шоколадом, который надо было слизывать. Я предложил салфетку, причем от чистого сердца. Она сперва разозлилась, потом поменяла тактику и напоила меня шампанским. Второго акта я не помню». Рубашка потом была в шоколаде. Но мы не целовались, это точно, я бы такое не забыл.
Он замолчал и вдруг погрустнел, как будто опустился тяжелый полог.
«Что-то не так?» — Эгле задержала дыхание.
«Воспоминания ходят бок о бок», — сказал Мартин.
«Смешное, забавное и другое. Я ведь пошел в этот театр, чтобы увидеть Дафну. Она как раз сбежала». Не отвечала на звонки. Я хотел посмотреть, как она танцует на сцене.
Эгле молча, крепко обняла его.
«А она появилась на полминуты у самой дальней кулисы», — пробормотал он. «Я с трудом ее узнал. Девочки все были одинаковые. От грусти, от разочарования я позволил Эльвире меня напоить».
«У балетных огромная конкуренция», — сказала Эгле. «Ученицу никто не выпустит в заглавной партии. Спи, Март, спи, любимый. Завтра будет новый день, и мы начнем все сначала».